О двух книгах Нобелевского лауреата по экономике этого 2025 года Джоэля Макира сегодня пойдет речь. Обе они доступны российскому читателю, их легко обнаружить в интернете. Первая называется «Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний» и выпущена издательством Института Гайдара в 2012 году. Вторая «Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700-1850-е годы» вышла в 2017 году в том же издательстве. Книги эти пересекаются друг с другом. «Дары Афины» начинаются с рассказа о промышленной революции в Великобритании и затем выходят за рамки этого периода, приближая читателя к современности. «Просвещенная экономика» дает более развернутый анализ эпохи промышленной революции с большими историческими подробностями. Макир размышляет о том, как знания повлияли на прогресс – экономический, технологический, социальный. Он выделяет полезные фундаментальные знания, они больше, собственно, научных, то есть следствий научных открытий, и технологические, прескриптивные термин Макира, то есть следствие технологических изобретений. Его интересует, в каком соотношении они находятся, как влияют друг на друга и когда, собственно, начали влиять. Для Макира важно, что открытия, которые совершались и до нового времени, в большей степени опирались на опыт и интуицию, а не на научное знание и исследование природных законов. И именно это дало толчок промышленной революции, то есть опора на строгое научное знание, убеждение в том, что мир познаваем, и в основе его лежат познаваемые законы. Именно это послужило истоком промышленной революции, которая была не одномоментным, а растянутым во времени процессом. Плотность знания, опять-таки термин Макира, то есть открытый доступ к нему, преодоление изоляции и социальная открытость, формирование научных сообществ и популяризация знаний – все эти достижения эпохи Просвещения – важнейший фактор развития промышленной революции. Паровая машина и совершенствование парового двигателя, электричество, информационные технологии – следствие научных открытий, технологический результат которых дал о себе знать далеко не сразу. Вот любопытные примеры. Кстати говоря, это вообще наиболее увлекательная часть и в той, и в другой книге Макира, то есть и в «Дарах Афины», и в «Просвещенной экономике». Консервирование пищи было изобретено в 1795 году, в самый разгар промышленной революции, французским кондитером Николя Апером. Он обнаружил, что если пищу положить в бутылки из-под шампанского, неплотно закрыть их пробками, погрузить в кипящую воду, а затем крепко заткнуть пробки, то пища в бутылках не испортится в течение времени. Ни Апер, ни его английские подражатели, в 1810 году освоившие консервирование в лужёных банках, не знали, почему и каким образом работает эта технология, поскольку к тому времени еще не было однозначно доказано, что пища протухает под воздействием микроорганизмов. Поэтому консервирование представляет собой типичный пример технологии с узкой эпистемной основой. То есть это некоторое знание, которое доступно, во-первых, небольшому количеству народа, а с другой стороны опирается еще не на подтвержденные сведения. Консервирование пищи привело к длительным научным дискуссиям о том, почему пища портится. В 1864 году Фредерик Крейс Калверт в серии лекций, прочитанных в Лондонском обществе искусств, утверждал, что истинными источниками гниения являются споры или семена нецветковых растений или животных, используя для своих экспериментов банки с консервированными продуктами, одолженные ему компанией Fortnum & Mason. Конец дискуссиям положили исследования Пастера в начале 1860-х годов. Пастер знал о работах Апера и, в конце концов, признал, что его опыты по сохранению вина представляли собой лишь новое применение метода Апера. Как бы то ни было, продемонстрированная Апером невозможность самозарождения жизни дала четкий ответ на вопрос, почему эта технология работает. Еще один замечательный пример, и, кстати, гораздо более близкий к нам. В 1763 году британский священник Эдмунд Стоун обратил внимание на кору ивы, которая, по его мнению, могла помочь в качестве средства от лихорадки, малярии, поскольку ивы растут в сырых местах, а Господь посадил лекарства от болезней туда же, откуда те происходят. Однако в этом направлении практически ничего не делалось до 1820-х годов, когда открытием Стоуна снова заинтересовались химики. Было выяснено, что активным ингредиентом в ивовой коре является салицин, а в 1835 году Карл Лёвик выделил салициловую кислоту. Несмотря на то, что химическая структура этих веществ была известна, они не имели особой медицинской ценности из-за тяжелых побочных эффектов. Те были устранены после того, как Феликс Хоффман получил ацетиловое соединение салициловой кислоты, впоследствии названное аспирином и оказавшееся настоящим чудо-лекарством, эффективным, не вызывающим серьезных негативных побочных последствий и дешевым в производстве. Компания Bayer, в которой работал Хоффман, сорвала на новом лекарстве крупный куш. Тем не менее, в то время никто не знал, почему и каким образом аспирин проявляет свои лекарственные свойства. Физиологический модус операнди аспирина был более или менее прояснен лишь в 1970 году. Научный и технический прогресс нелинейны. Не каждая инновация внедряется. Более того, почти всегда новое знание вынуждено преодолевать сопротивление как в промышленности, так и в ученом знании. Нежелание Тихо Браги признавать систему Коперника, сопротивление, которое Эйнштейн оказывал квантовой теории, неготовность Присли отказаться от своей веры во флогистон, выступление Клода Бернара против использования статистики в медицине, приверженность Кельвина идее неделимости атома и отрицание им электромагнитной теории Максвелла, несогласие фон Либиха с Пастером, доказавшим, что ферментация – биологический, а не химический процесс, и упрямая убежденность Джеймса Уатта в неработоспособности паровых машин высокого давления. Концепции, сложившиеся у людей в мозгах, обеспечивают сплоченность в той же мере, что и сопротивление. Ну и, кроме того, еще один важнейший фактор, на который указывает Макир, но не разбирает его подробно. Культура определяет предпочтения и приоритеты. Все общества должны употреблять пищу, но именно культурные факторы определяют, будут ли самые яркие и выдающиеся умы общества работать с машинами и химикалиями, или же они предпочтут оттачивать свои фехтовальные навыки или изучать Талмуд. Институты задают структуру стимулов и наказаний для людей, предлагающих новые технологии. И здесь тоже, может быть, даже в большей степени заложен огромный потенциал для ретроградного движения. В финале книги «Дары Афины» Макир, прекрасно осознавая, что дар греческой богини не только оливковая ветвь, но также и троянский конь, замечает: «Если 20 век и научил нас чему-либо, так это тому, что проявления людской глупости, нетерпимости и эгоизма отнюдь не сократились вместе с ростом технического могущества. Как с мастерской недомолвкой выразился Фрейд в «Будущем одной иллюзии», если в деле покорения природы человечество шло путем постоянного прогресса и вправе ожидать еще большего в будущем, то трудно констатировать аналогичный прогресс в деле упорядочения человеческих взаимоотношений. Всего доброго.